Okay, следующая тема сегодня. Следующая тема сегодня. Продолжение с тему порядочности, но с другой плоскости. Эта тема называется «Красивые снаружи, пустые внутри». Супер, да? Ну, в принципе, я согласен. Как называется тема? Красивые снаружи, пустые внутри. Мне нужны другие добровольцы. Четыре человека, которые бы хотели мне помочь проповедовать сегодня. Можно вызвать сюда ко мне?
Красивые снаружи, пустые внутри. Вступление. Почему бывает так, что человек, особенно часто это касается женщин, выглядит хорошо, одетым с иголочки, очень красиво и представительно, а потом тронешь его, и его внешняя красота рассыпается, как карточный домик, обнаруживая пустоту внутри.
И такое бывает, да, пастор Андрей? Давай спросим у сестер, они как раз вышли сюда ко мне. Ой. Девушки, вы все красавицы такие. Ну, вы рассудите нас, а?
Бывает. Я когда услышала название темы, я так обрадовалась, потому что обо мне. Потому что действительно, ну, снаружи красивая, а внутри не факт, что соответствую, поэтому...
Ты знаешь, я тебе скажу, что я обнаружил, какой мой вывод был в последнее время. Где-то, ну, последние 2-3-5 лет. Я здесь живу 27 лет. И я пастором 20 лет. Я еще до пасторства Божьего был пастором, да? Ну, 22 года получается сейчас. Но ты знаешь, что я однажды, я просто... Извините, не обижайтесь, да? Не обижайтесь на меня, не обижайтесь. Я вас прошу, я умоляю вас, не обижайтесь. Не в обиду сказано. Дело не в национальности, хорошо? Дело просто связано с нашей исторической прошлой из-за коммунизма. Я... Пришел ужас, когда я обнаружил, что воспитывают людей в нашей культуре, а основной фокус, ударение делают на внешнее. Что обо мне подумают, как я выгляжу, чист, аккуратный. Ну, и создать впечатление благополучия. Если мы с вами... А тем правду сказать, то так оно и есть.
Да.
Вспомните ваши матери. Чтобы не было хуже другая, чтобы не было хуже других. Чтобы была чистая практика. Чтобы соседи не дай бог не.
Да.
Не подумали, что наша семья, не благополучная.
Да.
И вы думаете, что такого не было?
Было.
Вы знаете, что я, какой ужас пришел? И опять же, не думайте, я сейчас эту фразу скажу, только для того, чтобы мы научились, хорошо? Не для упрока, хорошо? Я с ужасом пришел к мнению, что слава тебе, Господи. Я сейчас не говорю за ваше поколение, да, поколение молодых, которые уже в Боге росли или в церкви росли. Но в то время, когда я женился, я же хотел жениться на украинке или на русской, это сколько лет, 20 лет тому назад. Это тогда не было такие ущемления, да? Как мы с вами имеем возможность. Но когда я обнаружил, какие нас воспитывали, а я так не знал тогда, я так думал, что все люди, как я. Ну, те же самые ценности, тем более верующие, те же самые ценности, те же самые ущемления. Я так глубоко заблуждался. И когда я стал на колени вдруг, я стал благодарить Господа, что я не женился на русской. И на Украине у меня была катастрофа бы сейчас. Катастрофа была бы. Потому что действительно красивое наружи. Но я-то не видел внутри, что невоспитанно, мало кто целенаправленно занимался бы созданием и воспитанием внутренней ценности. Сейчас мы это только занимаемся сейчас с вами. Но вот те годы, тем более, мало, может быть, есть, я не могу сказать обо всем, но я ужаснулся, когда я начну общаться с людьми, слушать ценности, видеть, как просто внимание не обращалось на... Я даже спрашиваю, хорошо, назови мне 5 ценностей, на которые вы воспитывались. Такие ерунду начинаю слушать. Такие шушки. Типа дерево посадить, сено родить. Ты что? Ты мне начинаешь рассказывать о дереве. Ты мне о дереве. Ну, дом еще посадить. Я сказал, слава тебе, Господи, что Советский Союз она спрятала. Так и спрятала Советский Союз. Так и спрятала всех. Так и спрятала всех Советский Союз. Так и спрятала всех. Потому что они не занимались воспитанием ценностей. И у нас с вами сейчас проблема. Нам надо начинать заниматься воспитанием и созданием системы ценностей. Кто из вас заметил, что все мои проповеди изменились в последнее время? То раньше откровение, беру Библию и начинал качать откровения такие. Вау! И мои ученики как подхватят. Аллилуйя сразу. Такие откровения гонят. Но изменение нуль. Когда мои глаза сейчас открылись, я понял, что практика вот что нужно. И ты просто красавица, дорогая. Ты просто тот низкий поклон у меня к тебе. Я тебя уважаю вот так. Ты для меня возрастешь вот так. Ты умеешь анализировать. Ты анализируешь себя, ты критикуешь себя. Самокритичность – это как раз фундамент для создания стержня. Причем она себя критикует, потом я плохая, все, я в депрессии вошла, не трогайте меня. То есть не для того, чтобы себя убить и добить, да? А чтобы анализировать, какая я есть, как я не соответствую. Просто ты просто респект, просто респект, просто респект, просто респект. Низкий поклон просто. То есть, так оно же и есть то, что она сказала. Это не за себе. Она за себя говорит, ну, не только же о ней речь идет. Что в основном девушки, даже ее возраста, они только об этом и думают, что я красивая. Вот, видите, как у нее шестик, белее, чем у меня в руки. Наглаженная такая. Это есть катастрофа, друзья. Потому что ты подумаешь, что действительно так оно и есть внутри. И какие у меня разочарования бывают порой. Когда я вижу, я действительно верю, что так оно и есть внутри. Так оно и соответствует ее внутренний мир. Но когда ты начинаешь общаться, начинаем видеть какие-то издержки, какие-то абсолютные несоответствия. Вроде бы нормально, человек как человек. Наружу, как для меня. Но начинаешь копнуть. Ну пустота, ну как она живет? Кто вообще откуда взялась-то? Оказывается, вся страна такая. Потому что не заботились о том, чтобы стержень, систему ценности создавать. А как хорошо, как повадка. И если не дай Бог, я сейчас скажу ей, Полина, ты же некрасивая, ты же ужасно выглядишь. Она сейчас уйдет в депрессию на 2 месяца, может, на целые 2 года. Это мне так сказали. Мне девушки так сказали. Что если ты скажешь девушке в этой стране, что ты некрасивая, ты плохо выглядишь, что это катастрофа, что она вообще расплачется и вообще, что сушь, не знаю, я не знаю, катастрофа, которая, мама умерла или папа умер. И я сказал, давай попробуем. На жительство я это выяснил. Я практику, я экспериментировал. Я говорю, позовите мне перлину. При вас, кто там бил, когда я говорю, давайте, поставьте перлину. Скажите ей, что вы хотите, скажите. Я говорю, что тебе говорят? Что ты, как ты себя ведешь, перлина, когда тебе говорят, что ты некрасивая? Она говорит, они не только мне говорят, что я некрасивая, говорят, что я обезьянка, говорят, что я шоколад. И что ты говоришь? Говорит, что, во-первых, что вы, кого вы назвали обезьяна, меня? Она говорит, да. И что она сказала? Она говорит, почему? Потому что черная, потом что она говорит?
Вы белая, значит, вы
можете... Она говорит, ага, вы, если потому что я черная, вы говорите, что я обезьянка, значит, если вы белый, вы белый, да, значит, вы молоко. А если говорят, что ты некрасивый, потому что есть то, что белое, это молоко, значит, вы молоко. А если говорят, что ты некрасивый, ты не говоришь, это ваше мнение. У вас спасибо большое за комплимент. Я знаю, кто я есть. А? Она говорит, что рассмеялась. Она рассмеялась. Она говорит, я только смеюсь. Говорю, спасибо. Это ваше мнение. Я знаю, кто я есть. Во, 10-летний ребенок стерженным. Но стерженным. Но стерженным. Она говорит, я знал, кто я есть. Я создана по образу и подобию Бога. Я прекрасна и дивно сотворена. Я дивно сотворена. Я прекрасна и дивно сотворена. Вот то, что формирует мое мнение о себе, кто я есть. Вот там, где истина о том, кто я есть. И кто-то мне сказал, что говорили на какую-то девушку, ты некрасивая, она как пошла на похудение. Осталось 42 килограмма. И не могла встать с постели, так и умерла. От того, что истощение. Потому что кто-то сказал, ты не красивый. Это же твоя проблема, что он так думает. Это же его проблема. Если кто-то тебе говорит, что ты не красивый, скажи, слава тебе, Господи, на одного человека кандидатуру уменьшилась. Хотя бы мне не надо париться по поводу него. Слава Богу, тебе это отпало на одно. Ты, по крайней мере, будешь знать, что он не кандидат. Но вряд ли она могла бы так сказать, как Перлина, потому что нету стержень. Потому что она думает, что если кто-то скажет, что я некрасивая, значит, я действительно так и есть. Она думает, что если кто-то говорит, что ты ужасная, значит, может быть, действительно, я ужасная. Нету стержень. Поэтому выходят замуж, этот муж вообще бедный, боже мой. Вот почему я сначала выпустил книгу. Я же в основном мужиков гнал. Дожили мы до очереди, я прекрасный половину тоже. Вот эта книга обязательно для всех женщин, короче. С вас, ну, добрался до вас я. Добрался до я вас. Ты что сказала, что тебе эта тема как раз твоя, да?
Да, эта тема как раз обо мне. А, потому что, ну вот те...
Я же еще до тебя не добрался, ты уже красный сидишь. А зачем так красный?
Ну, не за что.
А чего ты тогда? Вот, ну, я прямо, как будто поливали тебе какой-то.
Ну, я тут сидела.
Ну, ничего, не переживай. Пускай она сначала отдувается за себя, а потом мы доберемся до тебя. Ничего, не переживай. Мы доберемся, на пару, поверь мне. Доберусь я.
Да. Я хотела просто сказать о том, что те выводы, которые я сделала, первое, что... Ну, то внешнее, ну, как я выгляжу, как я разговариваю, как я воспитана, это и было моим стержнем, в принципе, по всей жизни. И когда я пришла в церковь и начала учиться на лидерских школах, и когда начали здесь, ну, я начала учить все принципы у пастора, я поняла, что мне не на что их нанизывать. И, ну, я их как бы пыталась применять, но из-за того, что личности внутри не было, они как бы особо и не приживались. А второе, что я увидела, это то, что Мама мне с детства говорила, что у меня внутри есть стержень. Но проблема была в том, что что такое стержень, я так и не знала. Вот я знала, что он есть. А что это такое, из чего он состоит, из чего он формируется, я не знала. И по сути дела у меня как бы он, как бы типа и был, но он был не сформирован. И из-за этого мой стержень формировался моим общественным мнением, моим окружением, тем, что я смотрела, тем, что я читала. И вот таким образом формировалась моя личность, но не внутренне созидалась. Да, было время, когда я очень не любила себя внешне, потому что те, кто были вокруг меня, они всегда указывали на мои недостатки, на то, что у меня узкие глаза, на то, что я не украинка.
Видите, что она говорит? Тут я сказал, что это недостатки. Какие слова? Тут тебе такой чушь говорит, что это недостатки. Узкие глаза, разве это недостатки? Это твоя особенность. Но так и говорили, действительно. Потому что я не как все.
Да.
Значит, это недостатки. Значит, если я не такая, как все, значит, это плохо. И ты, наверное, верила этому? Да. Ты думала, что так оно есть?
Я верила этому, конечно, потому что... Хотя мама мне всегда дома говорила о том, что я красивая. Она всегда пыталась меня выделить из толпы. Это служило тем, что меня замечали, мне делали замечания какие-то в мой адрес, и меня это всегда угнетало, потому что я чувствовала себя не похожей на других, я хотела слиться с толпой, чтобы меня вообще не замечали, не говорили, что я там китаёза и все остальное.
Вот такая красавица, да, такой ты лидер внутри. Ну, если бы ты лилась бы с толпой, это была такой же потеря для Царства, это была такая огромная потеря для Царства Божьего. Тебе нельзя вообще литься, потому что ты знала сейчас. Ты явный, ну, лидер. И, ну, ты особенная, не только внешняя. Ты имеешь, ну, ты видишь, ты, короче, я все мои комплименты только на тебе израсходываю его сегодня. Ты заметила?
Но, вы знаете, то, что я лидер, это было проявлено в детстве, но в период взросления и в переходном возрасте я понимала, что я выделяюсь как-то, и я хотела слиться с толпой. Я заглушала свою совесть, я заглушала, специально задавливала свое мнение, чтобы не выделяться, чтобы быть как все. Даже если это шло против моих каких-то внутренних принципов, я все равно шла за толпой.
Где роль стержня приходит? Если она так могла себя чувствовать, что я тогда должен быть с тобой сделать? Будучи особенно приехавший сюда, как я до сих пор разговаривал. С ошибками, акцент. А если бы вы с ошибками говорили бы? А если бы у вас был акцент? Комплекс, отсутствие стержень, это страшно. Значит, у тебя должно быть все внешне совершенно, чтобы ты мог вообще что-то делать. Вот что такое стержень, что стержень делает. Потому что без стержень не будет самоуверенности. А без самоуверенности ты не будешь действовать, ты будешь ограничен. Представьте себе, что ко мне сюда приходят кавказцы, армяне, цыгане, грузины, и они мне говорят, слушайте, пастор Сан, дайте не верующие. Если вы смогли, как это вы могли так? Мы здесь родились, даже чуть лучше, чем вас говорим в чем-то, да? А мы не можем, даже, ну, мы стараемся быть где-то там, да, тише воды и ниже травы, где-то так, чтобы нас, чтобы мы поменьше заметили, где-то. Почему? Потому что уже комплекс какой-то определенный. Что, ну, грузин, кавказ, ну, короче, вот люди вот. А вы, как будто вы вообще это не замечаете. Мы очень светлее вас. И то стержень вот что делает. Стержень самый важный вещь в жизни. И я понял, что мы с вами верующие, нам надо просто сналя начинать браться за себя, за собой. И начинать просто создавать системы стержни в себе. Потому что без этого никуда. Никуда. Всегда будем ограниченными. Ты так мне помогаешь.
Спасибо, пастор. Для меня это тоже возможность, и я тоже где-то себя перебарываю. На самом деле, даже будучи в церкви, я пыталась слиться с толпой, и те лидерские качества, которые есть во мне, я пыталась где-то заглушить. Моя наставник Люда, она знает о том, что я часто рассказываю о том, что я пытаюсь... Ну, мне неприятно быть первой, хотя хочется,
вау,
но
Боже
я боюсь.
Мой,
ну, то есть, мне хочется
творится.
Быть средней.
Представляете себе, что творится? А тебя на первое по натуре.
Все, спасибо, пастор.
Но когда она построит систему стержень, она вообще не будет смотреть на это. Но как я? Ну, вы думаете, что у меня какой-то... Что-то не хватает? Я, может быть, вы думаете, но я не, об этом не знаю что-то. Что-то я не заметил, не успел я заметить это, да. Хотя было то же самое в детстве. Я хотел покончить с самоубийством. Если бы даже до 19, или даже когда я приехал сюда, будучи верующим, но я понял, что это надо создавать. И я стал это создавать, сформировать в себе. Теперь абсолютно без комплекса. Девушки, вы как раз молодцы, что вы вышли. Как тема сегодня называлась?
Красивая снаружи, пустая внутри.
А чего ты краснеешь?
Я не краснею, пастырь, но...
Просто облили, да?
Просто только что, да, немножко облили.
Ну, хорошо, что призналась. Ты сначала отрицала это дело.
Отрицала?
Ты сказала, не краснею. Пока я не указал на это. Потом же ты призналась, хотя ты не чувствуешь. Облили же, но все-таки не чувствую, да?
Что я краснею, действительно.
Но зато знала, что облили, да?
Ну, короче, сказать честно, пастырь...
Нет, давай поговорим о другом.
Ну, давайте.
Давай пока мы вот так сделаем. Вот так. Не, о, чего ты так стоишь-то?
Ну, я ровно встала.
Она знает, к чему я иду. Она знает, к чему я иду. Потому что она уже начала работать над собой. Но покажи, как ты раньше ходила. Не, во. Она всегда ходила вот так. Как это? Тусушь или как это? Сутулилась. Это внучка Потапаева. Многие из вас говорят, ой, почему? Потому что все мечтают быть внучкой Потапаева или родственника Потапаева. А она при этом внучка Потапаева и ходит по земле. Эй, мамочка. Ты тоже прячешься, не прячешься. Я тебя достану. Не случайно, именно вас Бог вывел. Можно тоже снять верх, но то, что там у тебя. Я вот до вас доберусь. Я вот до вас всех доберусь. Ты тоже уже начала чуть работать, да? Ну, еще не совсем. Ты тоже, покажи, как ты тоже ходила раньше. Покажи, как ты тоже раньше ходила.
Это страшно было.
Да? Ты так как-то покажи, как ты раньше ходила. Вот. То же самое. Вот. Акробатисты. Потому что комплексы. Тусулость, или как называется? Сутулость – это признак комплекса. Сутулость – это признак комплекса. И я думал, что вот эта история, которую Полина рассказала, наверное, у них тоже были свое сражение, свое время. Потому что система стресс-стержень спасает от таких вещей. И слава Богу, что они уже взяли за собой и начали работать. Но чтобы мы просто с вами знали, чему приводит отсутствие системы ценностей. Когда ударение делается не на то. Когда ударение говорит, ну, покушала. Главное, чтобы была накомлена, одета и чиста. Кто из вас начнет?
Начну я. В школе я не отличалась особой красотой. Вот. Ну, в моей семье никогда не делали на
но
это
акцент.
Но
кто это сказал? Ну, представьте себе, какая красавица. И мне рассказывает. Берет, мне рассказывает, что я не отличалась от красотой. Красота находится здесь. Не здесь, вот. Здесь. Вся красота – это то, во что я верю. Красота – это моя убежденность о том, кто я есть. Но из-за того, что нас учили, действительно, она правильно говорит, нас учили, что красота – это то, как я выгляжу.
Ну, просто это, наверное, нас даже не в семьях, а просто убеждали так.
Серьезно, да?
Да.
Общество убеждало?
Да, общество. И я поступила в университет на режиссера, на телевидение, на телеведущую. И я столкнулась с тем, что много симпатичных девочек, но они, ну, действительно очень...
Ну, глупые. Где показатель, что они симпатичные? Кто тебе такое сказал, что это они симпатичные девушки? Мне плакать хочется. Плакать хочется, потому что это совсем другой показатель красоты. Стержень твоя определяет твою красоту. Да, дорогая.
Они пришли уверенные в себе за счет своей внешности. Но когда у нас начались серьезные пары, и преподаватели хотели добиться от них, как от будущего медиа, чего-то существенного, чтобы они перед кадром нормально себя вели... Да, чтобы они перед кадром нормально себя вели и не глупо выставляли себя, но столкнулись с тем, что в основном очень тяжело работать вот именно с симпатичными девушками. Что в основном те девушки, которые считают себя внешне некрасивыми, они как раз-таки и вот эти заучки, и, как говорят, ботаники. То есть они думают, раз я некрасивая, значит, я должна быть умная. То, что да, не родись красивой, родись умной. Вот. И так же везде на самом деле. И мне говорили, меня приглашали в модельное агентство и говорили, ну там, строй модельную карьеру, ты же можешь быть просто фотомоделью. А я говорю, мне этого мало. Да, я говорю, что мне этого мало, и я не хочу как бы заниматься только этим. Мне говорят, тю, большинство девушек мечтают быть на твоем месте, чтобы тебя брали в агентство, фотографировали. Ну, то есть это предел, получается, совершенство, быть фотомоделью и больше ничего не делать. Но для меня, я говорю, для меня это мало. Быть просто как манекенщица и ничем больше не заниматься. Вот, и в университете было именно такое, то, что набирая телеведущих, которые, ну, здесь абсолютно пустые. И я поняла, что я не хочу быть такой. Вот, я поняла, что тут сейчас нужно работать над собой. И мне пастор Наташа всегда говорила, что, Юля, если тебе говорят, что ты красивая, надо задуматься. Вот, если говорят, то только это. Да, там, бабушка, мне сделали комплимент, потому что я красивая, ну, еще давно. И она, если тебе так говорят, надо задуматься. И... Ну, я действительно это, ну, анализировала и начала работать над собой. И то, что пастор рассказывал про Перлыну, да, то, что она отвечает. Если ей говорят комплимент, она говорит, ну, это ваше мнение. И я начала тоже так теперь делать. Вот, я начала говорить, что, ну, спасибо, но это ваше мнение. Вот, что, конечно, спасибо за комплимент, но этого, наверное, недостаточно для девушки особенно. Вот, поэтому, ну, очень-очень важно иметь внутренний стержень внутри, и слава Богу, что я это поняла, и я, ну, действительно, пастор правильно сказал, я сейчас очень работаю над собой, чтобы не казаться пустышкой, потому что сталкиваемся с тем, что красивая девушка внутри абсолютно не такая, как снаружи, к сожалению. Вот, поэтому вот у меня все.
Спасибо большое, Юлечка. И вы можете продолжить, что вы думаете, как вы считаете, вы с этим сталкивались, есть у вас стержень, или вы все-таки от мнения других людей зависите?
По поводу стержня, это вообще очень круто, потому что
получается так, что ну, я конкретно с этим столкнулась, когда ну, вот, определенные, то есть когда у тебя есть определенный опыт, который тебе позволяет занимать руководящие должности и заниматься бизнесом, и тебя, ну, как бы, Бог, люди поставили на это место, но в нужный момент, когда ты знаешь, что делать, ты знаешь, как нужно, но ты не можешь этого сделать, потому что, ну, ты не веришь в себя, ты боишься сказать что-то людям, потому что, ну, то есть, допустим, у меня была команда 5 человек. И когда я их тренировала, то есть, ну, как бы я знала, как нужно продавать, я знала, как нужно общаться, я выходила к ним, что-то как-то ломаным языком говорила, потом бежала в туалет и полтора часа ревела. Потому что, ну, то есть настолько, как бы ты зажат и закомплексован внутри, что ты просто не можешь, ну, как бы... И вот это вот моменты по поводу стержня, то есть я поняла еще такую вещь, что пустота, то есть, ну, это... даже не, ну, стержень — это даже не знание. Это не знание, не навыки, это не красота, это, ну, то есть это вот именно какая-то внутренняя суть, которую, если честно, я только-только начинаю понимать, что она в принципе существует, но как она выглядит, я до конца пока еще не знаю.
Ты такая, ну, видите, какие у нас просто не то, что красавицы, вы просто бриллианты. Вот она так искренна, как и Полина. Правду говорит, кто как есть. Как и Юля тоже. Представьте себе, она правильно, так четко, так метко ты это сказала, что стержень – это даже не знание. Потому что вот я знаю, что родители и родные Юлины сказали и говорили ей, что ты красивая. Но общество переломало это. И, наверное, твои тоже родные тебе говорили, ты красивая, может быть. Или мама. Но вот как, допустим, Полина так сказала. То есть знание может быть есть от родителей или от то, что говорили. Но она не могла жить так. Она не могла... Это не превратилось в стержень. Теперь давайте вам скажу, что такое стержень. Ну, такие прекрасные люди. Как дьявол вот, может все испортить. Теперь давайте я вам скажу, что такое стержень. Но даже примеры этого Перлина, да? Не, ты пока подожди, да. С Перлиной, да? То, что если бы мы только говорили Перлине, ты красивая, это недостаточно было бы. Она бы не устояла бы. Но потому что мы ее сажали. Мы сказали, это не мое мнение, это не мнение мамы и папы. Посмотри, сама смотри, что написано. Это тот, кто тебя создал. Это не я, сам Бог. Теперь скажи, Бог, Он больше нас или нет больше? Он больше людей или нет больше? Он больше всех людей на земле или нет больше? Он больше общественным или нет больше? Он создал все? Да. И что Он тебе, о тебе говорит? Я прекрасно и сотворен, и дивно сотворен. Вот Он говорит, вот Он может быть прав или нет? Конечно, только Он и прав. Вот это становится истиной, которая незыблемая. Не просто я знаю это в голове, но обоснованное, утвержденное становится стержнем. И вот такие вещи, которые сформировались уже в системе твоего мышления, и которые стали частью тебя, ты уже знаешь, что это не может быть неправда. Это и основание есть, а потому что это Бог сказал. Вот это уже стержень. Если бы это я сказал, а это где мама? Что мама еще? Что маме еще осталось? Ну, остается говорить. Он же, она не будет говорить о своей дочери. Но когда она знает, что это Бог так говорит, пускай весь мир говорит иначе. Ты держишься, ты ходишь в этой истине. То есть ты стала сейчас начинать разобраться в этом, да?
Только-только соображаю, что это такое.
И теперь нам с тобой и с вами нужно начинать создавать эту систему стержень. Допустим, девочки, встаньте, пожалуйста. Вы видите, какие они красивые и прекрасные. Не дай Бог, если они не знают, что такое стержень, и тем более эти стержни не созданы в них, они со временем выйдут замуж. Это катастрофа. Это просто катастрофа. Это просто катастрофа. Это просто катастрофа. Катастрофа для мужей. Эти. Или если у мужа тоже нет стержень, это катастрофа для девушек. Тоже. То есть это не брак. Это не семья, это брак. Это просто, это просто взаимомущение друг друга. Это взаимотерзание и не семья. Почему это катастрофа? Допустим, если она не уверена, кто она есть, и не уверена, что я прекрасна, я счастлива, сама по себе, она будет тянуть, допустим, я муж, она будет с меня тянуть. Она будет постоянно ожидать от меня или от мужа, чтобы муж давал ей эту самоуверенность и стержень, чтобы я стал для нее стержнем. Она будет ожидать, чтобы я стал ее опорой. И она будет ожидать, чтобы я стал ее крепостью. А я не могу. Я могу стараться, могу что-то делать. Она будет постоянно, это будет достаточно, постоянно недостаточно. И если это не может быть от человека, она начинает думать, что я не додал, или я не хочу что-то додать. То есть, и катастрофа отсюда происходит, и несчастье происходит отсюда. То есть, это катастрофа великая. И теперь я понимаю, мне становится сейчас ясно, почему наши жены цепляются так за мужей. Мой Игорь, и все. Цеплялись, и все. Чего ты не звонишь? А ты уже с утра вышел. А чего ты не звонишь? Мне однажды кто-то из нашей церкви парень приехал ко мне в гости, и потому что свыше он не поднимал трубку. Она за 2 часа звонила 20 раз. И когда он уже звонит и говорит, что там случилось, а чего ты мне не звонишь? И все. Ребенок не умер, не? Ты не разбилась машина, не? Не, ты же точно, я же одна, ты что, ты же понимаешь, я же жду. Он говорит, что я тебя перезвоню, потому что я сейчас пастором, сейчас перезвоню, закончу через полчаса. Это была его беда. Надо было не сказать 2 часа, полчаса, надо было 2 часа сказать. Между той, как только что полчаса, бум! Между той полчаса и последующей час, опять 40 звонков. А он говорит, это все так живут. Все так живут. Вау! То есть, нельзя так. Не человек твой источник. Они превращают эти мужей в источник. А если ты это делаешь, это либо он загуляет, либо он бросит, либо он идет, либо он не сможет выдержать. Это нереально. Ты не можешь ожидать, чтобы муж стал для тебя источником счастья. Кто-то там очень хочет говорить что-то. Очень хочет, Людмила, сказать. Очень прет, Людмила.
Да. Просто вы говорите истину. Действительно, что когда у меня не было стержня, я высасывала своего мужа все мозги. Это точно. Высасывала в том плане, чтобы он сказал какой-то мне комплимент, чтобы он сказал, что он меня любит. Я всячески пыталась оголить свое тело. Если он не говорил, значит, я шла искать это извне, на улице. И мой брак распался, конечно. Я нашла такого, который лапшу вешал, но в итоге у него тоже не было стержня. Я описывала это в своей книге. Спасибо, пастор.
Если человек мне не скажет, что он меня любит, я знаю, что Бог меня любит. Это то, что надо. Это то, что надо. А если ты не замужем, тогда что? Повеситься?
Нет.
Повеситься? Тогда же никто тебе не говорит, что любит тебя. Что ты хотел делать? Повеситься? Повеситься? Или что ли? Ха! Нет, стержень. Система стержень.
Пастор, я хочу задать вопрос. Вы сказали, что если у человека нет стержня, то как сформировать? Это говорить то слово, которое написано в Библии, Бог так сказал, размышлять, задавать вопросы, и этим ты сформируешь свой стержень. Вот система вот этого формирования, потому что не у каждого человека ты ему говоришь слово, ты объясняешь, что это Бог, он верующий. Но это не меняется. То есть вот то старое, оно сильнее, чем то, что говорит Бог.
То слово просто сказать, это еще не стержень. Разбира. Человек может знать слово наизусть, это еще не стержень. Стержень – это то, что сформировано. Сформировано. Точно так же, как в тебе сформировано то, что ты просыпаешься с утра и чистишь зубы.
Это привычка.
Да. Также это становится второй натурой. Вот стержень – это вещи, которые уже стали второй натурой. Но я сегодня буду говорить чуть-чуть об этом. Но это целая другая тема. Что такое стержень? Как формируются стержни? Какие стержни должны быть формированы в нас? Это совсем другая тема. И по этапам, как и что, и какие должны быть в нас и в наших детей сформированы стержни. Это совсем другая, целая, это так же, как я сейчас говорю о паштине, или как говорю о любви к истине, это целая, отдельная, целая серия.
Я хотела сказать, что в моей семье как раз-таки комплиментов не делали. Вот. Но вот что я хотела сказать. Я хотела сказать то, что мы не делали на этом акцент. И я думала, почему мне не говорят, что я красивая? Будто специально. Ведь это важно, ведь это главное, так как, в принципе, диктовало общество. Тогда, в лет 15-16. А тогда
же. Но я тебе скажу, что я тоже такие вещи не говорим в нашей семье тоже. И мы не говорим ребенку, что ты красивая. Но я сажусь каждый день. И работаю с ними над стержнями. Не просто бросаю слова красиво или некрасиво, а я работаю над системой сформирования стержня внутри. Вот это другое дело. И она сама уже знает, кто она, и все.
И как раз, пастор, вот очень хорошо, что вы начали эту тему, что вы начали ее сейчас раскрывать, потому что ее не было раньше. И мы, получается, ходили в церковь, я с детства в церкви, нам как бы, понимали, как правильно, но, наверное, не понимали, как объяснить. И я вот жила этим, что вот я некрасива, стремилась быть красивой и пустышкой, стремилась к этому просто всячески.
Есть такие люди в церкви наши, которые стремятся быть такой красивой?
Я была одна из них. Я стремилась быть красивой, но глупой, действительно какой-то. Красивой по-глупому, вот. И,
наверное, такие люди сидят и смотрят на нас с тобой сейчас.
Если такие люди есть, то просто я в какой-то момент поняла, что если ты внутри пустой, то снаружи ты никакой.
Молодец.
Что нужно все, если ты внутри красивый, то ты себя и чувствуешь красивым, ты улыбаешься. Потому что мрачное, знаете, внушает, что вот ты некрасивый, может быть, даже родители некоторые так делают, не говорят комплиментов, думают, что это на благо детям. Вот, но и у них это может комплексы, наоборот, какие-то появляться. Поэтому очень важно объяснять, и пастор как раз берется за это.
Света, может быть, ты подойдешь, и тогда расскажи нам ситуацию с Перлиной, или ты останешься там. С Перлиной, допустим, есть у нас девушка, женщина, которая работает у нас, и пытается как бы комплимент такой делать для Перлины. Ты останешься или туда?
Да, здесь.
Okay. И она, вы знаете, я думаю, что это, наверное, такой модель есть в нашей семье. Потому что она постоянно приходит к нам домой, да? И начинает гладить, ну, нашего, ну, девушку, ну, Перлиночка, говорит, о, Перлиночка, Перлиночка, ты такая красивая, ты такая симпатичная, самая красивая девушка, она, о, ее дося, 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 такая красивая.
Однажды я наблюдала такую интересную картину. Перлинка сидит, кушает на кухне. И эта женщина пришла, что-то делает, и тут же Перлиночка, солнышко, самая красивая девочка в классе, наша красавица, и там поет вокруг нее. И смотрю, Перлинка так насупилась и сидит. А вот. И такая, спасибо, спасибо. А вот. И потом эта женщина ушла, а Перлинка говорит, ну я не самая красивая, и сидит такая насупленная. А вот. И потом эта женщина ушла, и я говорю, Перлинка, вот я видела твою реакцию, говорю, можешь рассказать? Вот я сказала, ты не самая красивая.
То есть она вот так, ну, недовольная.
Да, да, насупилась так недовольная, такая, ну, как бы, чтобы поскорее ее оставили в покое. Вот, я говорю, Перлинка, ты сказала, ты не самая красивая. Я говорю, а почему ты сделала такой вывод? Она говорит, ну, я же знаю, у нас Кристина самая красивая в классе. И такая, ну, такая уверенная. Я говорю, да, ну, а почему, откуда ты это взяла? Она говорит, ну, я знаю, все это знают. Говорю, хорошо, а как ты к этому относишься? Она говорит, ну хорошо, а я в чем-то другом самая лучшая. Я говорю, то есть тебе никак, ну, не обидно? Она говорит, нет, а почему? Я в чем-то другом самая лучшая. Вот, и потом, а я говорю, а вот когда тебе так говорят, я вижу, что ты такая насупленная. Она говорит, да, мне так не нравится, когда она меня льстит мне вот таким образом. Ну, она на английском говорила, но говорит, мне так не нравится, когда она мне так льстит. Говорит, я стараюсь ее избегать. Представьте, десятилетний ребенок говорит, я стараюсь избегать, да, женщину, которая вот так вот, ну, относится, как обычно наши бабушки относятся.
Видите ситуацию, да? То есть они, которые наши родители, они вот на этом и думают, что это и есть подарок ребенку, или как это считается, или, ну... Ты красивая, самая красивая. Или это,
как да. С игрушечкой обращаются. А? Как с игрушечкой или как с домашним животным. Да, вот обычно. Или если маленькая собачка или кошечка, вот ее вот так вот гладят. И на ребенка переносят то же самое.
И что Перлина так и сказала, Перлина. Она говорила, я так, она уходит. Она, эта женщина уходит, приходит, и Перлина сразу уходит. Я говорю, почему ты уходишь, убегает эта женщина-то? Она говорит, я так, мне так не нравится, когда она так... Ну, открыто врет. Я говорю, а в чем врет? Откуда ты знаешь? Она говорит, потому что она постоянно приходит, мне начинает что-то рассказывать, ты самый красивый, ты самый глупый, ты самый умный. Ну, зачем мне врать? Она же меня не знает. Она же не знает, насколько я умная, или насколько она ко мне обращается, как будто я игрушка какая-то, чтобы я весь из себя белая. Я-то знаю, что я не белая и пушистая. У меня есть ошибки, но я, ну, обижаюсь иногда людей, или родители меня наказывают. Ну, зачем из меня сделать игрушку белую, пушистую? Я не хочу с ней, я не хочу, ну, показаться ей даже в глаза. Вот то, что говорит ребенок. Не может вынести ложь. То есть для нас это не истина важна, для этой женщины. А, ну, просто, ну, бутафория, или как это называется? А? Бутафория. Вот бутафория, это как будто что-то просто создать. Пусто, пусто, абсолютно пустота. И этот ребенок вырастет, начинает воздухом это наполняться, и думает, что, а я тобой, а потом обломается в жизни. Когда она обнаруживает, что еще оказывается, надо трудиться, чтобы быть самой лучшей.
Я поняла, что Перлинка даже в таком маленьком возрасте, она уже принимает все, что ей говорят, воспринимает не на эмоциях, как чаще всего мы даже взрослые делаем, а воспринимает сквозь анализ. Она понимает, что эта женщина не знает вообще других девочек в ее классе. Как она может делать анализ, оценку? То есть Перлинка сразу анализирует, и ее организм не принимает то, что не соответствует, ну, ценностям и истине. И еще есть вторая история, которую, если можно, хотела бы рассказать. Это тоже Перлинка рассказывала, как она реагирует на, наоборот, когда ее пытаются обидеть. Ну, то есть дети ей пытались льстить, а там ее пытаются обидеть. Рассказывает, что кто-то, какие-то дети сказали, что она обезьяна. Она говорит, да, а почему вы говорите, что я обезьяна? Она говорит, ну, потому что ты черная. Она говорит, я так подумала, и говорю, хорошо, так вы, получается, молоко?
Спокойно, она, спокойно.
Говорит, вы, получается, молоко? Они говорят, почему? Она говорит, ну, вы же белые, значит, вы молоко. То есть она совершенно, ну, не принимает это на эмоциях, она совершенно не обижается. Она делает анализ. Ага, в их понимании черный, значит, так они называют. Значит, если они белые, по их мнению, должно быть вот так. То есть она реагирует на все чисто аналитически, совершенно не на эмоциях.
Спасибо. Девушки, я так благодарен вам. Спасибо большое, что вы побеждали себя, побеждаете комплексы, побеждаете, чтобы донести эту истину. Значит, нам надо копать больше в эту тему, оказывается. О, я да. Не знал. Это же просто я не знал.
Это же фундамент.
Я просто думал, что ну, мы способны сами это создавать, а в основном, оказывается.
Знание, допустим, еще такое. Я на самом деле верующая с детства, и я просто на уровне знания, ну вот в слове читаешь, там говорят, но как это ощутить вот внутри и исходя уже с этой позиции действовать, вот это вообще непонятно.
Молодцы, что вы это говорите.
Понимаешь, но...
Угу. Но не живешь этим, да. Это не стало счастьем, да. Тела. То есть, допустим, как у Сперлина, это, ну, это просто стало, ну, это просто нормально.
Здесь
да?
Все наоборот все показывают.
Угу.
И считать, что это нормально.
Как?
Я говорю, что здесь ну, внушают противоположное. То, что есть внешность, значит, у тебя есть и будущее, есть все. Но как часто у меня знакомые по молоду выходят замуж, женятся, влюбляются, а потом разочаровываются. Ну, надоело просто уже наблюдать.
Вы знаете, я думаю, что вообще-то вот это все, эти темы, да, нам надо нести в общество эти вещи. Нам надо начинать об этом говорить. И разрушать, да. Я думаю, нам надо начинать разрушать эти все обманы и лжи, которые дьявол насадил в нашем обществе. Давайте рассмотрим эту тему на самом деле. Спасибо, девочки, садитесь.
Красивое снаружи, пустые внутри. Вступление. Почему бывает так, что человек... Особенно часто это касается женщин, выглядит хорошо, одетым с иголочки, очень красиво и представительно, а потом тронешь его, и его внешняя красота рассыпается, как карточный домик, обнаруживая пустоту внутри. Внешнее не всегда отражает внутреннее. Можно хорошо выглядеть, и кто-то в это даже поверит, но никто не думает, что рано или поздно внутренняя пустота обнаружится. И тогда людей настигает разочарование. Поэтому наши внешние проявления должны соответствовать нашему внутреннему содержанию. Евангелие от Матфея, 23 глава, 27 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты».
Вот к чему приводит, когда нам обращают самое главное внимание на то, чтобы хорошо одеться. Посмотрите, какие воспитания у нас были в доме. Все воспитания сводятся к тому, что ребенок хорошо одет. Ребенок не хуже, чем соседних. Ребенок накормлен. Мой ребенок самый лучший. Бантики на голове. Или галстук комсомольский, или как там, не комсомольский, как его, пионерский. То есть внешний. Чтобы как все. Не хуже, по крайней мере, не хуже все. Когда ударение делается на внешнее, вот это катастрофа, кадеш, бомба, взрывчатка, минное поле, окрашенные гробы. Катастрофа. Они же это передают потом детям. Они же портят, нарушают жизнь других мужчин, семей, людей. Поэтому вот эта книга была выпущена. Готова ли я выйти замуж?
Расхождение между внутренним и внешним становится обманом. Обман. Человек создал сам о себе впечатление, а сам оказался не такой. Обман – это когда факт не соответствует реальности. Такой обман становится для нас нормой. Мы привыкаем жить в обмане и даже не замечаем этого. Пример. Это похоже на то, как тот, кто живет в нищете, свыкся с ней уже настолько, что ничему не удивляется. А для человека, который жил в достатке, наступает шок. Анализ причин и последствий. Первое. Неумение анализировать себя. Люди видят только проблемы других людей, но свои не замечают. Второе. Все внимание уделять внешним вещам. Мама с детства одевала в красивое платьице и вела ребенка в садик. Родители не обращали внимания на интеллектуальное и духовное развитие чада. Такое впечатление, что они вступали в соревнования с другими родителями, у кого красивее фартучек или бантики.
Так и есть, да? Серьезно? Нет, я вам честное слово, я спрашиваю искренне. А? А? Так и есть. Вау. Боже мой. Господи, помилуй. Но не сейчас, это при советское время. Сейчас тоже?
Сейчас новая красота, другая. Третье. Понты дороже ценностей. Высказывание, бытующее в нашем народе.
Так точно, да?
Высказывание, бытующее в нашем народе. Понты дороже денег. Такое мировоззрение говорит, что главное для человека – хорошо выглядеть, одеть маску, что внутри никого не интересует. Для человека главное внешнее. Человеку кажется трудным заглянуть в свое собственное сердце. Он склонен иметь дело с внешней стороной вещей и надеется, что во всяком случае сможет пройти через суд. Книга Иеремии, 17 глава, 9-10 стихи. Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Проявление лицемерия. Вся страна погрязла в лицемерии и обмане. Думают одно, говорят другое, поступают по третьему.
Это как я был в Москве, я был в шоке. Потому что, представьте себе, женщины, наверное, 30% или 40% женщин зимой, не сейчас, это было, может быть, 10 лет, 12 лет тому назад, из женщин, 40% из женщин, которые я видел на улице, носили какую-то шубу, шорковые или как называется, норковые шубы. И я думаю, вау, они все такие богатые. Вот тогда они на метро ездят-то. Оказывается, это хрущевки. Хрущевки живут. А зачем тогда им вам нужны, ну, по 1000, по 2, по 3000 долларов шубы? А потому что все носят. Ну, потому что, ну, надо же показаться. А в квартире катастрофа. Обман. Кому это надо, такой обман?
Притчи, 23 глава, 6-7 стихи. «Не вкушай пищи у человека завистливого, и не прельщайся лакомыми яствами его, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою».
То есть человек ест, какой он ест внутри, никакой он есть внаружи. Дом не определяет, кто я. Машина не определяет, кто я. Одежда не определяет, кто я. Но моя одежда должна соответствовать мое внутреннее содержание. Я одеваюсь так, чтобы показать мое богатство внутреннее. Но это богатство там должно быть. А если это богатство там нету, этого богатства нету там внутри, тогда опять понты дороже, ценности.
Бог создал человека уникальным образом. Человек состоит из внутреннего и внешнего человека. Внутренний человек или сердце человека включает в себя разум, душу и дух. Он включает в себя также всю нашу эмоциональную природу и понимание. Внешний человек – это наше физическое тело и дела, и поступки, которые мы совершаем. Для Бога важна гармония между внутренним и внешним. В философии понятие гармония – это категория, отражающая закономерный характер развития действительности, внутреннюю и внешнюю согласованность, цельность и соразмерность содержания и формы. Хотя часто нам хочется отрицать связь между внутренним и внешним человеком, Библия совершенно ясно говорит о существовании непосредственной связи между ними. Бог смотрит поверх внешних качеств человека прямо в его сердце. Бог заинтересован именно в том, что наполняет сердце, и Он ищет там истину, истину, которая исходит на поверхность изнутри. В Псалме 50, 8 стих, царь Давид написал эти обращенные внутрь души слова.
То есть Бог хочет, чтобы мы жили изнутри наружу. Моя внешняя жизнь – это всего лишь отражение моего богатства внутреннего. То есть все, что я делаю внешне, это изобилие переливается то, что у меня уже осуществлено внутри. Это изобилие моего поступка внутри, моей любви внутри. Я люблю людей наружу, потому что у меня внутри уже переполнено. Я внутри делаю добро, внешне делаю добро, потому что это идет внутри. Я одеваю красиво, кто видит, как я одеваюсь. Я одеваюсь элегантно, это сам, потому что я стараюсь быть красивым внутри, прежде всего. То, что видит, оно соответствует того, что внутри. И внешне это всего лишь чуть-чуть того, что внутри. Мы должны жить изнутри наружу. Изнутри наружу. Вот один человек мне сказал, одна из наших сестер здесь, она говорила, пастор, тем больше. Она ходила в эту церковь, она всегда ходит в эту церковь, но она стала ходить ко мне на общины. Вот такие общины мы проводим, да? И на домашнюю группу и так далее. И она сказала, пастор, я открываю вас для себя по-другому. Вы совсем другой, чем я думал. Я говорю, причем ты здесь? Годами здесь, ты меня знаешь? Я говорю, не, я вас не знал. Я думал, что вы одни человек, оказывается, вы совсем другой. И потом, в последнее время, она мне сказала, знаете что? Я хожу, слушаю вас, тем больше я вас раскрываю для себя и познаю вашего внутреннего человека, кто вы, тем больше я влюбляюсь в вас. И я прозрел. Я думаю, Боже мой, оказывается, люди могут ходить ко мне вот так в церковь. И даже не знать меня. А для меня это не надо быть возле человека все время. Ну, сидеть каждый день. Потому что я аналитически думаю. Я вижу какой-то поступок. Достаточно, чтобы я мог сам анализировать и понять человека. А основные наш народ, к сожалению, судим по себе. И не знаем. То, что мы видим, то и принимаем. Мы не умеем видеть глубину. И я понимаю, что значит, моя церковь вообще меня не знает. Не случайно тогда, почему они не похожи на меня. Потому что, чтобы быть похожи на меня, чтобы подражать, надо знать. Иначе его подражать, потому что меня не знают. Они думают, что я только на сцене что-то рассказывал. Потому что они живут, жизнь наша должна быть как айсберг. Глубина, у айсберга внутренняя глубина всегда глубже, намного раз, чем то, что мы видим наружу горы. Вот так должна быть наша жизнь. И только сейчас я обнаружил, что оказывается это не так для большинства людей. Что для большинства людей, пустота внутри, но внешне, вот говоря правильные слова, но делал правильные вещи. И это катастрофа. Должно быть наоборот, внутренняя глиба, из которой мы только видим чуть-чуть внешне. И мы восхищаемся, и мы понимаем, что внутри значит намного глубже. Если вы также заметили, вы, наверное, заметили, что я стал более прямым, делал больше замешания. И более жестче чуть-чуть, но с любовью, если кто заметил. Вы знаете, почему я стал более такой жестко, более прямым? Потому что я понимал, что оказывается, Люди не учатся иначе. Ну, люди не видят себя. Надо им помочь видеть себя. Люди живут в обмане все. Им не надо помочь срочно им открывать глаза. И я вас прошу, помогите мне нести это слово дальше. Давайте освободим наш народ. Давайте освободим нашу церковь. Давайте станем людьми царства.
В Псалме 50, 8 стих, царь Давид написал эти обращенные внутрь души слова. «Вот, ты возлюбил истину в сердце». Фасад, которым мы прикрываемся, чтобы обмануть человека, никогда не обманет Бога, который видит сквозь наше лицемерие. Кто так не живет, Царство Божьего не наследует. Мы должны признать этот факт. Иначе...
Извините, потому что в Царство Божие нас принимают не по внешним факторам. Царство Божие нас примут по внутренним факторам, по внутренним качествам. Поэтому основная работа в нашей жизни над собой должна быть не над прической, не над костюмом, не над косметикой, не над машиной, не над домом, не над зарплатой, не над понтами. Основная наша работа должна быть над внутренними качествами. Поэтому мы идем на небо. Это то, что Петр имеет в виду. Ирина, надо писать это местописание Петра. 1 Петра, 3 глава. Что пускай ваша красота не будет внешней плетением волос и так далее, а внутренняя, сокровенность внутреннего человека. Именно сокровенность внутреннего человека. Именно поэтому мы идем на небо. Поэтому Бог нас воспринимает.
Кто так не живет, Царство Божьего не наследует. Мы должны признать этот факт, иначе наши сердца успешно обманут нас. Откровение, 21 глава, 8 стих. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей их, всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою». Первое послание Коринфянам, 15 глава, 50 стих. «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божьего, и тление не наследует нетление».
Если мы делаем упор и ударение в основном на плоть и кровь, на тленное Царство Божье не наследуем. Тленное не может наследовать Царство Божье. Плоть и кровь не может наследовать Царство Божье. Поэтому если наши акценты в основном, наши ударения в основном на плоть и кровь, мы проиграли. Мы промокнулись крупно. Основные ударения, это каждый день читать слово и менять свое внутреннее содержание. Каждый день молиться, чтобы изменилось свое внутреннее состояние. Каждый день работать над своим внутренним миром, чтобы мы были красивыми внутри, прежде всего. Даже на уровне мыслей.
Пастор, я прошу прощения, я хотел бы сказать, может, вот сестра говорила о том, что важно, чтобы, может быть, объяснить, как это сделать, и вы говорили, что вы будете делать это на ретрите. Но я все-таки думаю, лучше это сделать здесь. Почему? Потому что, ну вот вы сейчас говорите, что люди, которые так не поступают, здесь написано, то Царство Божьего не наследуют. И вот вы удивлялись, почему люди так думают или мыслят. Но на самом деле, в принципе, если разобраться, то так мыслит просто мир. В миру у людей, у них нет ценностей духовных, поэтому им нужно на что-то опираться в воспитании детей. И они опираются на понятные вещи. Красота, финансы, возможности, одежда и так далее, учеба. Они опираются. Но, к сожалению, когда мы приходим в церковь, многие, кто был неверующим воспитан, мы приносим этот образ мышления сюда. И, к сожалению, нужно признать тот факт, что на сегодняшний день ценности, хотя мы говорим правильные ценности в церкви, мы можем даже о них говорить, но на самом деле и воспитание детей, и восприятие девушек, самих себя и других девушек, и восприятие парнями девушек тоже все равно базируется на тех по-прежнему ценностях, которые вдалбливались с детства. И если сейчас на этой лидерской школе мы просто поговорим о том, что должно быть по-другому, но на самом деле не научим, как это сделать, то можно легко будет обнаружить, что по прошествии там, 2 недель, когда закончится эйфория от школы, но не поработает человек над собой, то в принципе все тоже останется самым.
Да, это целая годичная работа. Пока что можно сделать, можно просто работать над этими ценностями, которые я даю. Потому что вот вы уже заметили, наверное, с прошлого года, летнего поста, вот это есть ценности. Почтение, отношения между родителями, любовь к истине. Я вам советую вообще-то начать тогда с этими летними постами, которые были, это любовь серии проповеди о любви к истине. Но надо прослушивать его и проработать, чтобы это стало частью своей жизни. И над этими тоже. А по поводу того механизма и какие, ну, полностью остержения, системы ценностей, это комплекс учения, который нужно будет отдельно нам делать. Но пока что, хотя бы есть, мы начнем работать над этими, которые есть, это уже мы начнем идти. И двигаться. Хотя бы глаза наши открываются. Вот с этого я хотел начать. Чтобы хотя бы глаза наши открылись, чтобы мы не так били, мы не так жили. Вот когда мы поймем, что мы не такие, тогда больше жажда хотя бы начнется сначала. Может быть, придется нам делать это действительно вот, открыто. Но
открыто, просто не в формате ретрита. Вот о чем.
Угу, хорошо, дальше.
4-й пункт. Люди не умеют работать над собой. Человек привыкает выезжать за счет внешней красоты, потому что весь народ поверхностный, и все воспринимают его только из-за внешности. Человек ленив и надеется, что все такие же, как и он.
Это же обман, это ну, просто ужас, катастрофа. Дальше считаем.
Пример. Даже наводня внешнюю красоту, человек лукавит. Это правда, что внешний вид и имидж важны. Это своего рода визитная карточка человека. Но нередко все сводится к нанесению огромного слоя грима, чтобы скрыть внутренние проблемы со здоровьем, забывая о физической нагрузке и правильном питании. Аксессуары важны для создания имиджа успешного человека, но даже им не нужно уделять чересчур много внимания и подчеркивать их стоимость. Эти вещи должны просто присутствовать, но не стоит переоценивать их значимость. Это всего лишь вещи, потому что все зависит только от вас.
Ваша личность, ваша суть, ваши стержни, ваши ценности. Дальше.
Пути решения проблемы. Красивые снаружи, но пустые внутри.
Окей. До того, как мы перейдем к конкретным путям решения этого вопроса, я вам дам достаточно, чтобы было над чем работать, поверьте мне. Давайте послушаем, ребята, а то они сидят, чтобы не получилось, что они всего лишь сопровождением.
Ну, я кое-что понял для себя за это время. И так, это как откровение, как прозрение.
Только ближе микрофон, я тебя прошу.
Прозрение для меня было. Я только что понял кое-что. Допустим, красивая одежда, косметика, красивая одежда, это... Когда красиво человек одевается, ему, ну, в общем, красивая одежда – это плод и труд кого-то другого. То есть, когда красиво человек одевается, на него смотришь и думаешь, я, допустим, скажу про себя, смотришь в зеркало, думаешь, какой я красавчик. Но красавчик – это портной и дизайнер, который сделал эту одежду. Когда видишь человека на красивой машине, на дорогой, думаешь, красавчик. Но по сути, красавчик это красавчики и люди, достойные уважения,
это инженеры,
которые создали, которые ее изготовили и сделали. И получается, ну, обман. Получается обман. Внешне человек выглядит красиво, но... Он не прикладывал усилия для того, чтобы создать ну, вот эту одежду. Ну, единственное, в чем он хорош, это в том, что, возможно, у него есть от природы вкус, допустим, приобрести эту одежду и как-то ее сочетать. Если переводить на внутренние качества, то может быть точно так же. Внутри человек пустой, а то, что снаружи вызывает восхищение, это плод труда кого-то другого. И еще один такой момент. Люди могут быть красивые, но с течением времени вещи, они же стареют, и красивая внешность, она куда-то уходит. То есть цвет увядает, и человек сталкивается с реальностью. Время прошло, этой опоры нет, и вот тогда, наверное, наступает серьезная катастрофа.
Но в том-то и дело, что красота не есть и не имеет ничего общего со внешностью. С машиной, или с костюмом, или с одеждой. Вот, допустим, иди сюда, Катерина, Богдан. Не хотите попадать мне в глаза? Ну, хорошо, я тогда вас помилю. Давай сюда. Вот, допустим, человек одет вот так, очень хорошо, классно, элегантно, и вообще-то, ну, молодец, Богдан, что он всегда хорошо выглядит, с уголочкой, красивый, ну, вообще, симпатичный. Но, в моем понимании, я имею право выглядеть так, только если это соответствует моим внутренним содержанием. Да, это всего лишь маленькое продолжение или маленькое отражение внутренней сути, ценности и богатства внутренней. Так что, если, допустим, я встречу Богдана на улице, мое первое впечатление это. Это молодой бизнесмен или восходящая звезда политики или, ну, молодой миллионер. Или, ну, вот что-то подобное. Вот это то, как он выглядит. Соответствует. То, что я говорю. Вот это мое, это то имидж, который он проецирует о себе. Но когда я копнулся и обнаруживаю, что он бывший наркоман и еще даже не поступил. И говорю, ну чего ты тебя дуришь еще на 7 месяцев с собой-то? А? Чего ты себя дуришь еще и меня со всеми? Вы понимаете, что я имею в виду, да? Допустим, когда я тоже был не пастором Сандей, если вы увидите мои фотографии, когда мне было 21, 22, 23, я тоже одевался. Я не был политиком, я не был миллионером, но я был человеком такого содержания, что любой политик или бизнесмен позавидует. Даже в 21. Я еще был студент, но я уже имел такой стержень, и такое богатство внутри, что профессора мои, они, ну, вызывали меня на разговор, потому что интересно было со мной разговаривать. Все классы сидят и валяют дурака, и только со мной профессора разговаривают. И говорят, что вы какой-то незаурядный, потому что там было что-то внутри. То же самое здесь. Даже если он еще не бизнесмен, не политик, но если у него, потому что политик или бизнесмен или миллионер, это не внешнее, когда это придет. Сначала ты должен стать миллионером вот внутри, содержанием, прежде чем оно произойдет на самом деле. Вы понимаете? Ты должен содержанием уже произойти, прежде чем ты придешь внешне к этому. Вот если это так есть, как я тогда, допустим, был, я сам не мог понять. Все же говорили тогда, все эти профессора говорили, вы будете незаурядным человеком, вы будете великим человеком. И мне говорят, вы рожденный политик, или вы рожденный профессор, вы рожденный философ, вы рожденный величие. Вот так на меня говорили все. 20 лет, 21 года. Вот так говорили все. Неверующие люди. Они говорили, мы хотим следить за вами. Кем же вы станете? Кем же вы станете? Мне тогда говорили еще так. То есть еще не было ничего. Но уже заложен был. Заложен основание. Вот, если бы основание здесь было заложено, тогда да. Потому что я одеваюсь в соответствии с тем содержанием, которое у меня есть. Окей. Теперь это один пример. Я найду девушек тоже. Но пока, пускай скажет, пока я найду кого-то из девушек.
Я хотела сказать, что получается в нашем обществе все наоборот. То есть мы сначала заботимся о внешнем, и только потом заботимся о внутреннем. То есть все настолько перевернулось. Да. Нужно сначала работать над внутренним, а Бог уже сам позаботится над внешним.
Бог позаботится?
Да. А-а-а. Я думаю, что Бог позаботится над внешним видом, а-а-а, если а-а-а, человек будет заботиться над внешним, над внутренним. Позаботиться. Пастор, ну позаботился же над, о вас. О вас заботится. А вы пример. Я беру с вас пример и все.
Ты представляешь, это позаботился. Ну ничего, я одну нашел. Такая красавица. Если бы я ее увидел где-то, я бы подумал, что она из Голливуда. Или она из звезд. Какая-то звезда. Она такая красивая, такая удачная у нее имидж. Такая крестьянская прическа. Так хорошо лежит, так хорошо выглядит. Света подобрана. Все здорово. И я бы никогда не подумал, что у нее нету машин. Я бы, это у меня в голове. Я бы никогда не подумал, что она не самодостаточная во всем. Потому что она так преподносит себе. По внешнему, да? Она преподносит себя как человек, который довольный жизнью, довольный всем. Вот это я не могу понять. Получается, тема, как наша тема, красиво снаружи, а пустая внутри. Ну, получается то, что Юлия говорит. Что получается, что вот это есть наша забота. Вот какие мы. Вы понимаете, ну, о чем я? Или не совсем? А? Не совсем, да? Не совсем? Если пастор Боссе выйдет сюда, любому образу, это все равно будет меньше на 90%, чем она есть внутри. Вы видите контраст? Вот пастор Боссе видит сюда сейчас, даже сейчас. Вы подумаете, что это Николаевна платит ей зарплату. Это она ее содерживает. Это она ее содерживает, подумайте. Вы подумаете, что это она ее содерживает. Красавица. Вот, к сожалению, наше общество такое. Но то, как должно быть, это, вот как пастор Боссе, глеба внутри. Вот я хочу за ней выходить замуж, я хочу на нее жениться каждый день. Да, каждый день мне хочется на нее жениться заново. Ну, невероятная красота внутри, глеба, ну, величие, разнообразие. Мне не скучно. Как будто я 2 дня живу с ней, 2 года. А тебе 20 лет. Ценности. Система ценности. Не внешняя пешность. Это хорошо так выглядит. И я тебя вас не прошу, ну, переодеться в какие-то в... Акиса, как его зовут здесь? А? Да, трапки. Не надо какие-то трапки заменить, но одеть вместо этого. То есть все нормально. Мне нравится вообще на красивые люди смотреть. У меня аллергия от некрасивых, от неодетых людей, но от неопрятных людей. Аллергия. Так что не надо мне принести аллергию сюда. То, как вы выглядели, классно. Но мне просто надо, чтобы вы начали работать на внутреннем содержании. Чтобы ваше внутреннее содержание было намного порядка выше, чем даже внутреннее. Пастор Джерри, это ты сидишь там? Где твои очки? У тебя какие-то убийственные очки там есть. Ну, подойди сюда, пожалуйста. Подойди сюда. Да, подойди сюда, пожалуйста. Это у него тоже в стране такая проблема есть, как здесь. Понты дороже денег. Иди сюда, пожалуйста.
Есть такое выражение, пастор, называется «женщина на миллион».
Да.
И вот очень важно, это как индикатор. То есть женщина на миллион по внешности или женщина на миллион по содержанию. Вот кто что вкладывает в это понятие?
Давай. Конго – самые красивые одетые люди в мире. Ты вкусный?
Yes.
В Африке.
Yes, еще такое.
Даже лучше одеваются, чем во Франции. Ты не знаешь? Самые лучшие, самые красивые одетые люди во Франции, в Бельгии, в Конго.
Я так слышал.
Ты оттуда, да?
Да.
Ты отражаешь эту истину, получается. Да? Это он родственник. Знаете, пастора Роланда, пастора, вот они родственники. Поэтому они все такие красивые. Как будто это он меня купил и поставил меня здесь поработать для него. А? Я говорю, ты выглядишь, как будто это ты меня купил и поставил здесь, чтобы я потрудился чуть-чуть. Дальше у тебя украинский флаг, золотой. Золотистый. Ашки какие, ашки какие. А? Это же не то, что на миллион. Это все на 100 миллионов. На все 100. А? На все 100 у тебя получается. А? На все 100 у тебя получается. Где ваш самолет, ваше величество? А? Может быть, вы в Борисполе оставили? Может быть, вы в Борисполе оставили его? А это как называется? Слушай, когда я вырасту, хочу быть похожим на тебя. А? А? Когда я вырасту, будем учиться. Только приезжай ко мне, а? Чтобы мне некоторые курсы преподать. А? А? Спасибо.
Пути решения проблемы, красивая снаружи.
Только не перестань так одеваться. Только лучше все должно быть. Единственное, надо внутреннее содержание увеличить, чтобы там было намного больше, чем внешнее. Это самое. Поняли меня, да?
Пути решения проблемы, красивая снаружи, пустые внутри. Сердце человека греховно от природы. Мы рождаемся с семенем греха в нас. Этого невозможно избежать. Сердце человека изменяется только тогда, когда человек начинает
чуть
желать...
Чуть громче, пожалуйста, я тебя прошу, а то люди уснут.
Сердце человека изменяется только тогда, когда человек начинает желать заглянуть внутрь себя и увидеть свое сердце таким, каким его видит Бог.
Вот самый главный пунктик. Система ценностей строится в соответствии с Божьим взглядом обо мне. И этот взгляд Божий должен быть построен внутри меня, как стержень. Дальше.
Бог дает нам новое рождение. В установленное Богом время мы бываем призваны к покаянию в своих грехах. И тогда нам нужно иметь дело не только со внешним, но мы должны заглянуть внутрь себя и иметь дело со своей грешной природой. Когда мы обретаем прощение своих грехов, мы становимся новым творением. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Битва на этом не заканчивается. С рождением свыше она только началась. Враг нашей души никогда не сдается, и он ищет, как вновь вернуть нашу любовь. Влияние нашей злой природы никогда не уходит очень далеко. Если мы становимся безразличными и равнодушными, похоть тут же встает перед дверями нашего сердца. Послание Иакова, 1 глава, 15 стих. «Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Мы не можем перестать защищаться. Мы должны охранять свои сердца со всем тщанием и заботой. Когда мы позволяем злу входить в наше сердце, оно становится больным. Вскоре болезнь внутреннего человека начинает влиять и на внешнего. Развращенный источник дает начало потокам развращения. Мы обязаны наполнять свою жизнь добрыми и здоровыми мыслями и делами. Для этого потребуется самоотречение. Евангелие от Матфея, 16 глава, 24 стих. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною».
Что не может быть новое творение и стержень личности, Божий стержень во мне, если я сначала не умру для себя, как я есть. Если я ищу своего, если я хочу выпендриваться, я живу эгоцентричностью. Что бы мы ни рассказывали вам, какие бы проповеди мы ни считали, это своего я, это эго, это плод будет всегда развращать суть Божию. Значит, надо сначала отвергнуть себя, чтобы Бог мог прославиться меня.
Когда мы питаемся добрыми вещами, наши сердца могут быть щедро наполнены добром. Чему мы позволяем входить в наше сердце? Внимаем ли мы учению, содержащемуся в послании Филиппийцам, 4 глава, 8 стих, думая о том, что истинно, честно, справедливо и чисто? Филиппийцам 4, 8.
То, о чем мы думаем, тоже составляет счастье нашей сути. Если мы размышляем только о себе, как я выгляжу, как моя прическа, как я на троне, ты никогда не станешь человеком. Не я на троне. Я его агент, чтобы прославлять его. Я думаю о его правилах, о его ценностях. И если об этом я размышляю, тогда это уже есть источник красоты.
Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Победа достигается, когда мы наполняем наши сердца этими столь желанными качествами. Важно наблюдать за своими путями. Наша повседневная жизнь постоянно подвергается нападкам зла. Наше сердце склонно делать то, что приятно гордыне, амбициям, злым желаниям и разного рода разложению. Послание Римлянам, 7 глава, 15 стих. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу». А что ненавижу, то делаю. Как хранить свое сердце? Как нам правильно охранить нашу жизнь, чтобы сокровище, которое мы получили, не было потеряно? Притчи, 4 глава, с 23 по 27 стихи. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни».
Поймите, что не мы центр своей жизни, он центр моей жизни. Не о себе я забочусь, о нем я забочусь. Не о своей репутации меня беспокоит, его репутация меня беспокоит. Не себя хочу являть, я хочу являть его. Я хочу прославиться, я хочу, чтобы он прославился через меня. Вот эти все вещи есть ценности, которые должны быть правильными.
«Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали от себя. Глаза твои пусть прямо смотрят. и ресницы твои да направлены будут прямо перед тобою. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево, удали ногу твою от зла.
Фокус на Бога, фокус на горного, на небо, что небо мой дом, небо моя родина, не земля. Я здесь не останусь навсегда, я иду на небо. Я тружусь здесь на земле, чтобы получить похвалу не здесь на земле, чтобы получить похвалу на небе. Я ищу славу не земную, но славу, которую я получу и услышу от Отца Небесного. Он мой фокус. Небо мое стремление. Я не стремлюсь к чему-то здесь на земле, я стремлюсь к небесным наградам. Небо моя родина. Я небесный гражданин. И все, что я делаю здесь на земле, это всего лишь инструменты и способы, чтобы прославить его. Чтобы заслужить потом славу там, на небе. Не земля наш фокус. Наш фокус. Мы не земные, мы небесные.
Как происходит преобразование? Борьба начинается в разуме. И потому битву нужно выиграть здесь, чтобы не дать духовной смерти вновь войти в нашу жизнь. В Римлянам 12 глава 2 стих апостол Павел учит, что мы преобразуемся обновлением ума, чтобы познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная.
Ум, мы должны думать совсем по-другому. Мы не думаем о земном. Земля не наш фокус. Мы думаем о небесном. Небо мой фокус. Небо Богу я угождаю. Ищите прежде царства. И правда его и все остальное приложится. Вот мой фокус. Вот мое старание. Вот на что я вкладывал все мои усилия.
И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная. Это требует усилий от людей любого возраста. В сегодняшнем мире особенно важно, чтобы молодежь следила за тем, что впитывает их сердце и разум. Сатана, обманщик, всегда готов убивать и уничтожать там, где защита ослабела. Но Святой Дух хочет хранить, строить и завершать Божью работу в нашей жизни. История о старике, который пребывал на смертном одре. В своей жизни он не был ни злым, ни безнравственным человеком. Он совершил много добрых дел, и его соседи и знакомые считали его хорошим человеком. Но было несколько человек, которые несправедливо обходились с ним в течение его жизни. Они совершали поступки, которые глубоко ранили и оскорбляли его. В своем сердце он никогда не находил возможности простить их и даже находил оправдание своему непрощению из-за неправедности тех поступков, которые они совершали против него. Сейчас время, отпущенное ему, подходило к концу. Даже перед лицом смерти он не смог простить. Возле его постели были некоторые члены его семьи, и он попросил их достать записку из его кармана и прочитать ее. В записке со всеми тягостными подробностями было описано то, что эти люди совершили против него. Даже перед лицом смерти он не смог простить их, но напротив...
Самолюбие, любовь к себе дороже, чем дать небо. Вот мол, меня обидели. И держится за эту обиду вот так. Через болезнь, даже болезнь недостаточно, чтобы... Боли недостаточно, чтобы это все. Вот что делает самолюбие. Самолюбие уничтожит нас. Любовь в себе просто доведет нас до такого места, которое мы даже и не желаем врагам нашим. Давайте отпустим... Но забудем о себе, поменьше будем думать о себе. Давайте будем думать о том, что мы всего лишь инструменты для Него. Мы созданы, мы присланы сюда на землю, прежде всего, чтобы жить для Него, чтобы являть Его славу. Он нас создал для себя. Для себя. Мы инструменты, чтобы прославить Его. И все, что мы делаем, достигая успеха, величия, богатства, известность, все это используем потом, чтобы являть, прославлять Его, демонстрировать Его красу. Не я главный, не обо мне речь идет. Жизнь не обо мне, жизнь о нем, жизнь вокруг него, жизнь для него. Он дал эту жизнь для себя. Я инструмент. Я его рука, его нога, его сердце, его уста. Я не о себе думаю. Пускай мне будет больно. Пускай я буду страдать лишением. Но пускай он прославляется в это время. Я буду снашиваться. Но пускай он прославился. Ради того, чтобы он прославился. Я буду позориться, чтобы он прославился. Я буду изнемогаться, чтобы являть его красу. Если он станет фокусом для нас, это самый большой стержень. И все вещи придут в свое место, свои места.
Даже перед лицом смерти он не смог простить их, но, напротив, хотел в последний раз услышать о том, что они делали. Его злое сердце обманывало его до самого конца. Он уходил в вечность с хорошей репутацией среди людей, но с сердцем, не способным прощать.
Вы думаете, что такое не бывает в наше время? Сплошь и рядом. Но страшное дело на самом деле. Господи, измени нас. Мы не можем так оставаться. Нельзя так продолжать жить. Измени нас, Господь. Господи, сокруши наше сердце. Измени нас. Чтобы мы перестали жить лицемерными жизнями. Одни в церкви, одни дома, одни на работе. Измени нас, Господь. О, Господи, измени нас. О, Господи, дай Бог нам вот так дойти до ада. Дай Бог нам вот так дойти до вечности. Очисти нас своей кровью, Господь. Омой нас. Сокруши наши сердца. Оторви наш фокус от себя. Чтобы наш фокус был устремлен на небо. Горный, одесной богатство, чтобы мы только о горном мечтали. Только о горном думали. Чтобы только горным стремились, Господь. Господи, помилуй, прости, Господи, я тебя прошу. Прости нас. Очисти нас. Измени нас. Преврати нас, Господь, в христиане. Свой образ и подобие. Люди, которые все целостно живут только для тебя. Во имя Иисуса Христа.
Люди привыкли обращать внимание на внешнее. Мы склонны измерять внешнюю сторону и склоняться в своих суждениях в свою пользу. Но мы должны понимать, что Бог смотрит внутрь нас. По самой своей природе человек смотрит на внешнюю сторону и скрывает то, что находится внутри. Опасностью всего этого является поразительная способность наших сердец обманывать нас. Позволить Богу открыть наши сердца. В Евангелии от Иоанна, в первом послании Иоанна, 3 глава, 20 стих, мы читаем: «Ибо если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все». Все, что нам нужно сделать – это позволить Богу открыть нам наши сердца. Это может быть болезненным, но кто может объяснить чудо сотворения Богом нового сердца?
Вы знаете, это начинается с решением, что я не живу для себя, я никто, я его раб. Я Божий раб. Все, тупо, тупо. Я его ношу. Я живу для него. Я ношу его мысли, его намерения, его цели. Я его раб. Всего-навсего. Вот ради чего я здесь на земле. Я его отражаю. Я его проставляю. Я его являю. Я его раб, носитель его жизни. Я его раб. Я его раб. Я его раб всего-навсего. Я не то. Я не чем не значен. Я его раб.
Ролла Мэй, известный американский психолог и психотерапевт. Стремление человека быть всегда хорошим превращает человека не в этического исполина, а в самодовольного педанта.
Педанта. Хорошо.
Александр Солженицын, русский писатель, публицист, общественный и политический деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе. Не гонитесь за призрачным, за имуществом, за званиями. Это наживается нервами десятилетий, а конфискуется в одну ночь.
Видите, что делает, что говорят и как говорят богатые, ну, богатые духом, душой людей. Вот о чем они говорят, вот о чем они думают. Они живут по-другому. Мы хотим быть такие, как они. Мы хотим быть такими славными, как они. Но не эти все буфомерии, или как бы говорили, бутафория. Не эти все бутафория делают нас славными, великими. А вот фокус совсем на другое. Не наши славы, а на его слава.
Живите с ровным превосходством над жизнью. Не пугайтесь беды и не томитесь по счастью. Протрите глаза, омойте сердца и выше всего оцените тех, кто любит вас и кто к вам расположен. Не обижайте их, не броните, ни с кем из них не расставайтесь в ссоре. Ведь вы же не знаете, может быть, это ваш последний поступок, и таким вы останетесь в их памяти. Архипелаг ГУЛАГ. Послание к Колоссянам, 3 глава, с 1 по 10 стихи. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть.
Чуть назад, чуть.
Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его.
Аминь. Спасибо. Это все. Слушайте, смотрите сюда. Успех наш на земле измеряется одним. Насколько мне удается победить себя. Вот, запомните это навсегда. Успех ваше хождение с Богом на земле измеряется одним. Насколько мне удается отвергнуть себя, победить себя, ущемлять себя во благо Бога, Богу, во благо людям. И история Антонетта вчера этому доказывает и подтверждает. Умышлять. Наша самая главная задача каждый день умерщвлять себя, свое тело, свою плоть, свое желание. Каждый день этим измеряется наш успех на земле. Тем больше нам удается победить свое эго, отречься от своего эгоизма, тем успешнее мы становимся. Не забудьте это. Тем больше у нас есть вероятность жить для него и для людей. Игорь. Олег или как?
Игорь. Здравствуйте, драгоценная церковь. Меня зовут Игорь, фамилия Сирогодский. Я из города Николая, посольство Божьего, пастор Калинин Виталий Федорович. Вот я хочу поделиться своими размышлениями по поводу этой темы «Красота снаружи и пустота внутри». Ну, я вот на своем опыте буду рассказывать про себя. Я с детства думал об этом вопросе, спрашивал сам себя, красивый я, некрасивый. Мне хотелось понимать, мне хотелось быть красивым. И мое вот это... Я думаю, что вообще вся проблема в чем суть? В том, что у нас неистинное понимание, у меня неистинное понимание о красоте. Я его вообще не знал. Что такое на самом деле красота, я, наверное, только понял года два назад, когда попал в реп-центр. Точнее, стал уже более-менее расти в реп-центре. А в детстве мое понимание красота, это было то, что о тебе говорят, кто-то... То, что о тебе говорит бабушка, то, что говорит тебе мама, то, что говорит тебе в классе, если ты там подслушиваешь каких-то девочек, и то, что тебе говорит зеркало, вот. И понимание, не было истинного, что такое красота на самом деле. И потом, когда, все-таки общество, в обществе есть там, какие-то стереотипы, что надо красиво одеваться, то, что мы говорили о понтах. И я, как и все, наверное, стремился за этими понтами, пытался красиво одеваться. В лучшем случае, мое понимание красоты, оно заключалось в том, знаете, как нормы этикета, как ложку правильно положить, как правильно слово сказать, причем слово, просто, знаете, как форма красивое слово, а смысла нету. То есть я, например, читал книжки.
То есть это уже дошло до такого, что человек думает, как он ручку держит, как он ложку держит, вилку. Это уже определяет, насколько он красив.
Да, внешне, потому что я всегда смотрел, как пытался представить себя с другой стороны. То есть про внутренность я вообще не понимал, никогда я об этом не думал. То, что там герои фильмов говорили про какой-то характер, это как-то так, для меня было вообще далеко. Меня не учили этому, не воспитывали меня. Нет.
Герои фильма говорит, да?
Это какие-то космонавты. У них там какая-то... У них какая-то своя жизнь, у меня своя жизнь. И я, например, помню, читал, мое отношение было к некоторым, книгам. Я, например, вычитывал, такие красивые афоризмы какие-то. Я никогда на них не задумывался, мне просто хотелось блеснуть. Там, в школе еще. Я считал, что это красиво.
На самом деле это самое главное.
Но размышлять я не размышлял над ними. То есть в слово я не смотрел, я просто внешний. И потом пришли эти 90-е, и в мою жизнь пришло кризис. И вся эта красота посыпалась. На самом деле, не на то поставил.
Не на то поставил.
Не на то поставил, да. И посыпалась эта красота. Все, ценности вообще перевернулись. Их и тогда и не было. Вообще понимания, что такой ценности не было. Меня не учили этому. Я не хочу оправдываться. Хотя хочется этим оправдаться. И о настоящей красоте, о той, которая действительно внутри, я стал понимать только, когда стал служить в реп-центре. Я преломлю через реп-центр, потому что я занимаюсь реабилитацией, служу. И для меня сейчас, знаете, что самое красивое? Для меня сейчас самое красивое, это когда я вижу человека, который проходит какую-то трудность или проходит какое-то испытание, и он правильно, его реакция намного правильнее, чем он реагировал, допустим, месяц-два назад. То есть, если месяц-два назад он истерил, у него были психи, он там что-то еще, я имею в виду реабилитацию. То сейчас, да, допустим, какое-то время проходит, с человеком работает Бог, работают наставники, и я смотрю, что он меняется. Вот это настоящая для меня красота сейчас. И я понял это. Ну, Бог, он мне открыл, спасибо, что вы затронули тему, что настоящая красота, допустим, для мужчины, ну, я буду говорить не даже, настоящая красота человека, например, это, ну, его поступки, это его действия, это его реакция на определенные трудности, на определенные какие-то кризисы, на какие-то возможности, это его инициатива, это, ну, умение выражать свою мысль, а не просто говорить, ну, красивые какие-то слова. То есть это действительно внутреннее содержание, это та красота сокровенного человека. И очень, вот сейчас красиво очень смотреть на людей, когда они, ты знаешь, что они вчера были, допустим, какие-то наркоманами, которые, знаете, ну, по каждому поводу раздражались или по каждому поводу ругались или еще как-то ведут. Вот. А сейчас смотришь, проходит месяц-два, и он уже видит, видно, что он себя сдерживает. Ну, это очень красиво. Очень красиво.
Потрясающе. Спасибо, Игорь. Спасибо тебе большое. Вопросы. Первый вопрос. Насколько актуальный вот этот вопрос? Красивый снаружи, пустые внутри. Есть ли такая, в этом же, насколько актуально, в этом же вопросе, признайте себе, есть ли у вас лично эта проблема? Если есть в чем, докажите, покажите. Если вы считаете, что нет, откуда вы знаете, докажите, что нет. Второй вопрос. Это такой же вопрос, как был первый вопрос в первом учении. Это возьмите книгу, как кто там писал это учение. Книгу «Как научиться думать», потому что с этого все начинается. Анализ себе. Кто считал, кто писал этот вопрос, кто может озвучить этот вопрос. Короче, возьмите эту книгу, прочтите. И дайте искреннюю оценку, сколько раз вам надо понадобится прочитать эту книгу, 15, 20, 100, чтобы вы стали жить соответственно этим принципам, этой истине, которая в этой книге. И если вы напишите 100 раз или 15 раз, вам надо тогда это сделать. Это есть практическое занятие, это нужно вам несколько месяцев, чтобы это сделать. Потому что если вы проработаете это, вся жизнь ваша полностью изменится. Эта книга «Почему уважал шахматистов» или «Как научиться думать». Третий вопрос. Матфея 23:27. Иисус говорил об окрашенных гробах. Окрашенные гроба. Если Божьими глазами смотреть на вас, на свою жизнь, на вашу жизнь, что видит Бог? Может быть, те же самые окрашенные гробы? Или что видит Бог? Что вы думаете, что Бог видит? Попытайтесь Божьими глазами на себя смотреть. Попытайтесь Божьими глазами на себя смотреть. А что там повторяет-то? Я Я не буду повторять. Найдите у кого переписать. Следующий вопрос. Панте дороже ценности. Панте дороже ценности. Ответьте на вопрос. В чем это проявляется в вашей жизни и вокруг вас? В чем это проявляется в вашей жизни и вокруг вас? И тут же, что вы будете делать, чтобы это все, чтобы это менять? Что вы будете делать, чтобы это менять? И у себя, и вокруг вас. Следующий вопрос. Почему люди, которые не живут внутренними ценностями, Царства Божьего не наследуют? Почему люди, которые не живут внутренними ценностями, Царства Божьего не наследуют? Откровение 21.8, 1 Коринфянам 15.50 и так далее. Сколько вопросов я делаю, да? В чем должна быть фокусирована наша жизнь? Что является центром жизни христианина? О чем я должен думать, мыслить и ради чего мы живем? Почему мы здесь, на земле? Это шестой вопрос был, да? Седьмой вопрос. Вы слышали истории о старике, который пребывал на смертном одре? История о старике на смертном одре. Чему учит вас эта история? Какими вам нельзя быть? Чему вас учит эта история? Какими вам нельзя быть? Или каким вам нельзя быть? Сколько? Какое было? Семь. Последний вопрос. Согласно Колоссянам 3 глава. Колоссянам 3 глава. 1 по 10 стихи. Колоссянам 3 глава. 1 по 10 стихи. Как моя жизнь не соответствует этому местописанию? И над чем мне работать, чтобы моя личная жизнь стала соответствовать? Над чем я должен работать, чтобы моя жизнь стала соответствовать? этому местописанию. Для женщин. Только для женщин. Дополнительная задача. Дополнительная работа. Взять эту книгу, готова ли я выйти замуж. Либо замужем, либо не замужем. Берите эту книгу и делайте анализ. Если замужем, что я не знала, мои ошибки, мои выводы. Если не замужем, за что я благодарна Богу? И над чем я должна еще работать?